В одном из выпусков нашей программы Игорь Вишневецкий, рассказывая о своей новой книге «Ленинград», упомянул поэму Сергея Завьялова «Рождественский пост», тоже посвященную блокаде. Эта поэма опубликована в книге «Завьяловы речи», выпущенной издательством НЛО. Елена Фанайлова встретилась с поэтом, который преподает русскую литературу в Хельсинки, после московской презентации его книги, вошедшей в шорт-лист премии Андрея Белого.
Поэма сделана как коллаж из фронтовых и погодных сводок, канонических православных текстов, продовольственных карточек, реплик голодающих жителей осажденного Ленинграда и медицинских комментариев.
29 ноября 1941 года, суббота. Погода. Температура воздуха в Ленинграде минус 9-11 градусов. Облачно. Пройдет кратковременный снег. Ветер переменных направлений. 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 96%. Первая неделя рождественского поста. Старый стиль. 16 ноября. Память апостола и евангелиста Матфея. Праведного Фулвиана, князя Ефиопского. Монастырский устав. Сегодня, а также в воскресенье, вторник и четверг, разрешается рыба. Понедельник – горячая пища без масла. В среду и пятницу – сухоедение. Карточки продовольственные. Литера И. Карточка на хлеб на ноябрь месяц. Купоны на 29 число. Первый купон – 50 граммов. Второй купон – 50 граммов. Третий купон – 50 граммов. Четвертый купон – 50 граммов. Согласно постановлению Военного совета Ленинградского фронта номер 00409 от 19 ноября 1941 года установлены новые нормы обеспечения населения хлебом.
Этот год выглядит как год публикации трех блокадных текстов, если можно так сказать. Я имею в виду стихи Полины Барсковой, поэму или поэму в прозе Игоря Вишневецкого под названием «Ленинград» и ваш рождественский пост. Как, по-вашему, чем объясняется вот это удивительное совпадение, этот интерес трех поэтов к теме ленинградской блокады?
Полина сильно нас младше. А что касается нас с Вишневецким, с годами какие-то, видимо, из детства выползающие травмы. Отец Вишневецкого, как я понимаю, воевал, и у меня родственники погибли. Наверное, вот эти травмы выползли, и ни о чем другом уже невозможно ни думать, ни говорить, ни писать.
Вы пользовались каким-то архивным материалом, когда работали над поэмой?
Да, я прочитал в Национальной библиотеке Финляндии подшивку газет «Правда» и подшивку газет «Ленинградская правда» за весь период, описанный в моей поэме. Кроме того, я прочел книгу, которая здесь цитируется, «Алиментарная дистрофия».
Медицинская книга?
Да, это медицинская книга, которая вышла в 1946 году на материале, который был тогда у врача. Книга эта была для служебного пользования. Сейчас она в открытом доступе, естественно.
Сергей, ваши тексты устроены как многоголосие. Это филологический подход, подход человека, который живет в ситуации новых медиа и новых коммуникаций, все время вынужден слышать разные голоса.
Я думаю, что это попытка литературу сделать частью современного искусства. Покойный и любимый мною поэт Алексей Парчиков называл это современным артом. Вот мне кажется, что этот современный арт перестал делиться на какие-то разряды. Вот существует некий единый комплекс. Надо сказать, что таким толчком для написания этой поэмы была выставка французского художника Кристиана Болтанского в Париже. Гигантская инсталляция была посвящена гибели его родителей во время оккупации Франции фашистами. И огромные груды мусора были расположены на огромных стендах, которые занимали довольно большой зал в городском музее современного искусства. Тогда я вдруг понял, что мусор – это еще надежда, потому что мусор связан с чем-то живым, его производит живой человек. Когда человек уничтожен, мусора нет. И я понял, что я должен сделать в словах что-то такое же, то есть другое, но что-то такое же.
Сергей, может быть, сейчас я попросила бы вас прочесть отрывок из другого собрания ваших текстов.
Это называется «Четыре хороших новости».
И это четыре хороших новости от людей разных национальностей.
Нет, это все четыре новости от мордвы, но только мордвы разные. Мордва, говорящая по-ирзянски, мордва, говорящая по-макшански, мордва, говорящая по-татарски и считающаяся татарами, ну и мордва, говорящая по-русски, которая тоже считается русскими.
У вас есть какое-то личное отношение к мордве?
Да, мои предки из Мордовии родом, но, правда, у меня отношение к мордовской истории и к мордовской идентичности очень сильно отличается от такового же отношения у моих соотечественников. Я считаю, что все люди, которые живут в Мордовии, есть мордва. Итак, я прочитаю одну часть, которая называется «Хорошая новость от Мишарий». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Некоторый татарин был богат. Имя ему было Ильдар, и родом он был из Кызыл-Октябрьского района Горьковской области. Он был благоразумный разбойник. Не сел, не был убит. Он одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. По пятницам ходил в мечеть. Был также некоторый бомж именем Равиль, который лежал у дверей вокзальной уборной в Сергаче, весь в струпьях, и дворняги, прибегая, лизали струпья его. А другие татары ели, пили, женились, платили колым, выходили замуж, обрезали сыновей, ели, пили, покупали машины, перепродавали дефицит, строили кооперативные квартиры и дачи. И приходили осень, и шли дожди от Уразы до Курбан-Байрама, а потом наступали зима, и весна, и лето, и там сабантуй, и затем снова осень, и опять ураза. Поистине Аллах знающий, кроткий, а кто повинуется Аллаху и пророку его, того он ведет в сады, где в низинах текут реки, вечно пребывать они будут там. Но если бы ты видел, как завершают жизнь те, кто не веровал, ангелы бьют их по лицу и по спинам. Сражайся с врагами, пока вера вся не будет принадлежать Аллаху. Но если враги твои склоняются к миру, склонись к нему и ты, и положись на Аллаха, ведь он слушающий, сведущий. Но и осенью, и зимой, и весной, и летом кому-то плевали в лицо, кому-то разбивали ботинками губы, кого-то лупили палкой по голове. Это были люди закона. А еще были те, кто об одном кричали «добро», а о другом «зло» и подтверждали свою правоту ударом ножа. Это не были люди закона. А он говорил: «Да светится, ибо все было в мерзости». Говорил: «Да приидет, ибо ничего не приходило и не происходило». Говорил: «Да будет, ибо ничего не было, их самих не было, а был пот его, как капли крови, падающую на землю». И говорили ему: «Азор, азор!» А он говорил им: «Пошли в жопу, не знаю вас». И хитрили все, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрецов. Нет Бога, кроме Него, великого, мудрого.
Пожалуйста, комментарий филолога и культуролога Завьялова к стихам поэта Завьялова.
«Азор» — это по-мордовски значит «Господь». Что касается действительно комментария, то в этот текст вставлены цитаты из Евангелия. Так что, скажем, какой-нибудь вот перепродавали дефицит. В Евангелии было: ели, пили, покупали, продавали. У меня вставлено: покупали машины, перепродавали дефицит. Ну, вот такие вещи. Мне хотелось, чтобы этот текст был профанирован. Именно для того, чтобы сакральное было заново переопределено.
А упреков от традиционалистов, я имею в виду не литературных, а религиозных, вы не боитесь, таким образом изменяя канонические тексты?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я тоже как-то не чужд каким-то религиозным чувствам. Я не вижу здесь кощунства.
Я прошу вас прочесть еще один отрывок из книги из поэмы, которая называется «Сквозь зубы». Это такая речь «Сквозь зубы». Вот ваша книга называется «Речи».
Да.
Это речь «Сквозь зубы».
Это действительно речь «Сквозь зубы». С этой поэмы начинаются поэмы. До этого я писал стихи. Я писал о себе. В этот момент я почувствовал, что надо писать о других. И поначалу, конечно же, говорить той же самой интонацией, которую я говорил 25 лет раньше, я уже не мог. Поначалу как-то я пытался хотя бы сквозь зубы что-то такое произнести. Вот эта поэма «Сквозь зубы» состоит из трех частей. Первая часть, где поэт совершает террористический акт, уничтожая мир, который столь отвратителен для него. Во второй части какие-то другие люди уничтожают тех людей, которые представляются им не людьми. И в третьей части никто никого не уничтожает, мир гибнется. Вот эту третью часть я и хочу прочитать. В общем, мир – это мир культуры, древняя Греция, дело происходит в современной Греции. Сначала остров Крит, потом Афины, потом Фивы, ну и так далее.
Это метафора конца современной культуры в ее классическом понимании?
Это действительно так оно и есть. Итак, эта третья часть называется «Последняя запись в судовой журнал». Почему такое название? Великая книга греческого поэта Георгия Сесифериса называется «Судовой журнал», где история – это как палуба корабля, на которой разворачиваются некие события. В этом стихотворении вставлены цитаты из новогреческих классиков Кавафиса, Севериса и Монтиса, эпиграф из Илитиса. Стихотворение посвящено памяти переводчицы новогреческой поэзии Ирины Ковалёвой. «Скорблю о солнце и скорблю о годах, что наступят». Илитис. «Особенно же неуместно выговаривать имена богов. Зевс, Посейдон, Феб, как в детской книжке. Это как тогда, на затопленных улицах Гераклеона, в случайном световом порыве, как они сверкнули, очистившись от собачьей и человеческой скверны. Подвиг достойный Геракл». А потом снова «Ветер и дождь, ветер и дождь». Прервана навигация, отменены авиарейсы. «Чего мы ждем, сошедши здесь, на площади?» Особенно же неловко за подворачивающиеся фразы. Даже не фразы, слова. «Вот ты, 30 лет, Одиссей превзойден, ждал этого берега, этого моря. Попутно ты всякое видел, вспоминать и рассказывать можно долго. Все зависит только от самочувствия. Оно вряд ли будет хорошим в такую погоду. Погас свет, где-то оборваны провода. Греция меж тем снимается с места, пускается в путь». Особенно же нестерпимо упоминать о высоком, говорить ясно, а главное ясно мыслить, вдохновенно декламировать стихи великих. Видишь, на хлопковом поле плоской Биотии Гесиоду привет. Нелегал, негр, это ты. В пропахших мочой переулках за Амонией безумный бродяга, а может быть, киник. Это тоже ты. Для Пентакосио медимонов и всадников с рассвета надрываются отбойные молотки. Зачем ты тревожил слова? Зачем ты их тревожил? Особенно же невозможно строить планы на будущее. Уповать на монократию, аристократию, демократию. О, Платон! Доверие вызывают скорее мусорные кучи на Илейских обочинах, промзоны или Фсина, целлофановые навесы над жилищами фиванских цыган. Героическое в его изначальном смысле. Камнем из пращи, камнем из пращи, камнем.
Тексты из новой книги «Речи» читал поэт Сергей Завьялов. На «Волнах свободы» вы слушали радиожурнал «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.